Радіо Свобода.
В Москве 11 часов. У микрофона Вероника Кульганюк. Сразу после выпуска новостей программа «Час прессы».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале об основных событиях к этому часу. Прокуратура Карачаева-Черкесии возбудила уголовное дело по факту обрыва линии электропередач. В Владивостоке по делу о пожаре в офисном центре арестованы еще два человека. В палестинской автономии последний день избирательной кампании в парламент. Прокуратура Карачаева-Черкесии возбудила уголовное дело по факту подрыва линий электропередач, по которым электроэнергия поступает в Грузию. 5 опор ЛЭП были подорваны в ночь на 22 января в районе 12-километровой трассы Учкулан-Карачаевск. «Газпром» принял решение увеличить поставки газа в Грузию через Азербайджан после того, как в ночь на воскресенье прекратилась подача российского топлива в Закавказье по газопроводу Моздок-Тбилиси. В Северной Осетии в районе населенного пункта Нижний Ларс на основной резервной линии газопровода произошли два взрыва. Основная версия следствия – диверсия. Ремонтно-восстановительные работы, по оценкам специалистов, займут несколько дней, говорит заместитель председателя правительства Северной Осетии Сергей Дзантиев.
Вся необходимая помощь с республиканских органов власти и служб, она будет оказана для того, чтобы в ближайшее время возобновилась подача газа. В настоящее время служба МЧС на месте, связь постоянная, работа координируется.
Сообщил заместитель председателя правительства Северной Осетии. Президент Грузии Михаил Саакашвили обвинил Москву в саботировании поставок газа с целью вызвать в стране энергетический кризис. МИД России охарактеризовал заявление Саакашвили как истерию. В Тюмени в результате взрыва бытового газа в жилом доме погибла женщина, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александр Немиров.
Взрыв прозвучал в 5 часов утра по местному времени, когда жители пятиэтажного дома на улице Минской спали. Эпицентр находился в квартире номер 9, но погибла соседка. Дело в том, что взрывной волной обрушила плиту перекрытия, которая и придавила пожилую женщину. Это единственная жертва взрыва, если не считать владельцев квартиры. Хозяйка попала в больницу. Возможно, потребуется оселение жильцов подъезда. В 39-градусный мороз нелегко быстро восстановить коммуникации многоэтажки. По предварительным данным, причиной взрыва стал скопившийся бытовой газ. Возможно, газовые трубы проложили некачественно, что и привело к утечке. Алекс Немиров для «Радио Свобода», Тюмень.
В Владивостоке по делу о пожаре в офисном центре, в результате которого 16 января погибли 9 человек, обвинения предъявлены еще двум должностным лицам. В нарушении правил пожарной безопасности и халатности, повлекшей гибель людей, обвиняются служащие Приморского отделения Сбербанка Виктор Ханников и начальник районного отдела государственного пожарного надзора Сергей Лузган. Оба взяты под стражу, говорит прокурор Приморского края Александр Аникин.
Технический этаж здания и площадки запасного выхода были загромождены картонной тарой и мусором. На лестничных маршах между 6-м и 9-м этажами, загромождая аварийный проход, складировались документы, пришедшие в негодность стулья, деревянные шкафы, оргтехника, что создавало условия для возникновения пожара.
Заявил прокурор Приморского края. До этого по аналогичным обвинениям были арестованы старший пожарный инспектор Алексей Лобанов и управляющий Сбербанком Людмила Феофанова.
Радио «Свобода». Новости.
В Косово объявлен 15-дневный траур в связи со смертью президента края Ибрагима Руговы. Похороны пройдут в Приштине 26 января. Гроб с телом Руговы выставлен в здании парламента для прощания. Переговоры о будущем статусе Косово, которые должны были открыться в Вене 25 января, отложены до февраля. Точная дата пока не определена, говорит глава Международной администрации Косово Сарен Йессен Петерсен.
В самый решающий момент истории Косово мы потеряли лидера. Могу только сказать, что для меня это большая личная трагедия. Край дожил до нынешнего исторического этапа прежде всего благодаря многолетнему руководству президента Руговы.
Это был верховный представитель ООН в Косово. Ибрагим Ругова, многолетний лидер косовских албанцев, добивающихся независимости от Сербии, скончался в субботу на 62-м году жизни от рака легких. В палестинской автономии сегодня последний день избирательной кампании. Выборы в парламент состоятся в среду. На западном берегу Иордана, в секторе Газа и в Восточном Иерусалиме на избирательных участках будут приняты самые жесткие меры безопасности. Основная борьба на выборах разворачивается между правящей партией Фатх и радикальной группировкой Хамас. В Израиле на конференции Института политики и стратегии министр обороны Шауль Мафаз заявил, что Израиль будет вынужден в одностороннем порядке определить свои границы в случае отсутствия партнера по переговорам с палестинской стороной. С подробностями корреспондент Радио Свободы в Израиле Равшан Гусейнов.
Демаркация границ Израиля, упомянутая Шаулем Муфазом, предусмотрена международным планом по мирному урегулированию конфликта «Дорожная карта» после территориального отделения Израиля от палестинцев. По словам израильских политиков, они готовы к диалогу с нынешним правительством Махмуда Аббаса, но в случае победы Хамаса на парламентских выборах 25 января с его правительством переговоров не будет. Напомню, что экстремистская организация Хамас не признает право Израиля на существование и имеет хорошие шансы на победу на выборах. Министр информации палестинской автономии Набиль Шаад заявил, что победа Хамаса была бы на руку Израилю, поскольку оправдала бы типичные отговорки об отсутствии партнера на переговорах. В свою очередь, израильский вице-премьер Шимон Перес заявил, что если Хамас сложит оружие и выступит с осуждением терроризма, израильтяне даже с ним могут сесть за стол переговоров. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
По данным Международной федерации журналистов, в 2005 году в мире погибло рекордное число сотрудников СМИ – 150 человек. В отчете организации, базирующейся в Брюсселе, указывается, что 89 журналистов погибли при исполнении профессиональных обязанностей. Остальные стали жертвами катастроф. Суд в Стамбуле решил отказаться от обвинения в адрес известного писателя Орхана Памука в оскорблении турецкого народа. Об этом сообщила телекомпания CNN Turk. Однако официального подтверждения решения суда пока не поступало. Судебное преследование против писателя было возбуждено после его заявления о том, что в Турции имел геноцид армян. Напомню основные новости к этому часу. Прокуратура Карачаева-Черкесии возбудила уголовное дело по факту обрыва линии электропередач. Во Владивостоке по делу о пожаре в офисном центре арестованы еще два человека. В палестинской автономии последний день избирательной кампании в парламент.
Говорит Радио Свобода. Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам. В час прессы, который наступает в эфире «Свободы» с 11 до 12, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Здравствуйте, я Анна Качкаева. 25 января в стране будет официально объявлено о создании общенационального канала российских регионов. Победитель конкурса, предложивший лучшую концепцию такого телевидения, будет создавать канал на базе телерадиокомпании «Петербург Пятый канал» и осваивать еще одну 41 частоту в российских регионах. Последний громкий конкурс, в котором соревновались бы сильные амбициозные участники, присутствовал бы политический контекст, а в перспективе маячили бы изменения национального телевизионного ландшафта, проходил почти 4 года назад, еще при министре Лесине. Насколько жизнеспособна идея общенационального канала российских регионов, как нынешний конкурс вписывается в историю скандальных конкурсов, какой резон у сильных компаний, например, СТС-Медиа и РЕН-ТВ, участвовать в соревновании, победитель которого, возможно, уже известен, и насколько предопределено решение Федеральной комиссии. Наконец, что предстоит сделать победителю, чтобы построить еще одну национальную сеть. Кстати, в полдень сегодня Федеральная конкурсная комиссия собирает пресс-конференцию. Вроде бы поговорить о результатах своей работы, но журналисты наверняка будут спрашивать и о конкурсе 25 января. И мы сегодня обсудим эту тему. Со мной в студии мои коллеги, обозреватель «Эхо Москвы» Елена Афанасьева и обозреватель газеты «Известия» Евгений Кузин. Здравствуйте, Лена и
Добрый
Евгений.
День.
А вам, уважаемые слушатели, мы задаем простой вопрос. Что должен показывать общенациональный канал российских регионов? Телефон мы будем включать сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. А сейчас пейджеры в Москве 96143, Санкт-Петербург 053, Екатеринбург 358-8700. Электронная почта mail sobachka.radio.defis.svoboda.ru. Пожалуйста, отвечайте на вопрос, как вам кажется, что должен показывать общенациональный канал российских регионов. Ну а сейчас об актуальном в сфере медиа, наша рубрика «Что происходит».
Час прессы. Что происходит?
Солженицын написал сценарий. Сама эта фраза на рекламном щите еще несколько лет назад казалась немыслимой, как и голос автора, звучащий в телевизионном сериале. Солженицын телевидение недолюбливал, телевидение его тоже в свое время на главном канале закрыли его программу. Последние годы писатель давал интервью только телеканалу «Россия», руководитель которого Олег Добродеев всегда чрезвычайно почтительно относился к Солженицыну, предоставляя ему право выступать в жанре телевизионного мессианства. И вот теперь сериал «В круге первом», который, безусловно, станет событием. На канале «Россия» набирают обороты промо-компания. На минувшей неделе первая пресс-конференция с участием съемочной группы, генерального директора и жены писателя, генерального директора канала «Россия», конечно же. На улицах Москвы растяжки и рекламные щиты, на интернет-ресурсах, связанных с ВГТРК, баннеры и ссылки. В «Вестях недели» в минувшее воскресенье Александр Солженицын появился в окружении жены и директора ВГТРК Олега Добродеева.
«Шарашка». Так в 40-е и 50-е годы сами заключенные называли специальные тюрьмы, которые по сравнению с адом лагерей ГУЛАГа казались курортом. Осужденных по политическим статьям ученых и инженеров собирали в спецучреждениях, где технически образованные зэки занимались разработкой перспективных проектов – ядерного оружия, сверхновой техники и способов связи. В «Шарашке» работал Королев, в «Шарашку» попал и сам Солженицын. Взамен интеллектуального труда обитателям предлагалось более-менее сносное существование, а в перспективе – возможность досрочного освобождения. Отказ от сотрудничества означал лагерь. Проблема выбора между комфортом и убеждениями, между свободой и совестью, между подлостью и конформизмом. Об этом роман «В круге первом». Об этом же и сериал, но с режиссерской спецификой. Глеб Панфилов, режиссер «Начала» и «Вассы», попытался экранизировать муку талантливого и творческого человека, оказавшегося в неподходящих для творчества обстоятельствах. «В круге первом» — это первая в России попытка перенести на экран прозу Солженицына. В сериале «В круге первом», так же, как и в «Мастере» и «Маргарите», практически не будет рекламы. Начнется он тоже непривычно. Следующее воскресенье в 21 час покажут сразу несколько серий. По похожей схеме НТВ запускало «Мертвых душ» Павла Лунгина. Но зритель тогда этого приема не оценил, потому что не было ни рекламы, ни внятной позиции канала. Канал «Россия» идет на длительный воскресный показ сознательно, подчеркивая, что роман экранизирован не в привычной стилистике сериала, а скорее в стилистике многосерийного фильма, когда ритм более повествовательный, а авторский голос добавляет документальности. Главного героя Глеба Нержина играет Евгений Миронов, утверждение которого на главную роль очень порадовало самого автора. В фильме почти 90 персонажей. Среди них Инна Чурикова, Дмитрий Певцов, Альберт Филозов, Ольга Дроздова, Нелли Уварова. Сталина играет Игорь Кваша. Уже известно, что экранизация оказалась тем редким случаем, когда ею доволен автор книги.
И вот на этом фоне, не без участия государственного канала, разгорается, видимо, скандал в отношениях между Россией и Великобританией. Накануне вечером стало известно, что Федеральная служба безопасности России вскрыла группу британских шпионов, работавших под прикрытием посольства и контактировавшую с правозащитниками. Финал операции, проведенной российскими контрразведчиками в Москве зимой этого года, показал телеканал «Россия» в передаче «Специальный корреспондент» Аркадия Мамонтова. Как раз вот в минувшее воскресенье. Передача, видимо, была поставлена в эфир вне программы. Во всяком случае, большой рекламы в эфире канала не наблюдалось. Пока британцы не комментируют увиденное в минувшее воскресенье. Ну, а глава хельсинской группы Людмила Алексеева уже сказала одному из российских агентств, что какая разница, кто там подписывает гранты. Я думаю, что у этой истории еще будет сегодня продолжение.
Час прессы. Что происходит?
Господин президент, вы ощущаете себя ответственным за политические репрессии в своей стране?
Никаких политических репрессий в моей стране не было.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
А Анна Качкаева у микрофона, со мной в студии Елена Афанасьева и Евгений Кузин, мои коллеги, и мы сегодня пытаемся обсудить тему такую прогностическую, я уж не знаю, скандальную, не скандальную, но, в общем, какую-то странную, хотя, на мой взгляд, чрезвычайно важную, когда в России появляется большая национальная сеть, это и политическое, и экономическое позиционирование, и вообще это все-таки влияние на умы людей, поэтому попробуем, коллеги, с вами порассуждать, что из этого получится. Но сначала я бы хотела, чтобы вы вспомнили, и мы все вспомнили предыдущие конкурсы, ну, которые могли бы быть сравнимы с тем, что мы будем наблюдать в среду. Кто начнет?
Россия вообще была очень долго не конкурсной страной. Если помните, самая громкая такая раздача кнопок, это была четвертая кнопка, которую получила НТВ просто из рук Ельцина указом, естественно, за очевидные политические заслуги. Это не обсуждалось. И только когда мало кому известный Дарьял ТВ, компания, созданная известным детективщиком Дарьяловым и его дочкой, получила вдруг ни с того ни с того частоту.
Вайнерами.
Да, детективщиком Вайнером я даже забыла это добавить.
Наталья
Дарьялова, дочка Аркадия Вайнера, да. И тогда именно Аня Качкаева и Ира Петровская написали знаменитую в телевизионном мире статью в газете «Известия», по-моему, да, Аня?
В «Известиях», да.
Только тогда стали говорить о том, что все-таки, ну, неприлично. Все-таки телевизионный ресурс — это не частное дело власть имущих, надо как-то упорядочить.
Но это был еще аж 97-й год,
да-да-да.
Практически 10
лет. Но тогда и создалась та конкурсная комиссия, которая работала при существовании старого Минпечати. Конкурсная комиссия, в которой был Познер, Аслам Азиан, всех сейчас не вспомню, Кривошеев, ну, в общем, были
Вильчик,
специалисты,
социолог.
Вильчик, которым так или иначе телевизионное сообщество доверяло. На моей памяти, может, я сейчас что-то запомню, не считая того конкурса, когда вопрос возник все-таки продление лицензии, то есть не продление, а получит ли снова лицензию ТВЦ или телекомпания ВИД сможет обойти ее на повороте. Если помните, ВИД тогда даже заказал шикарный банкет в Балчуге. Еще выходила программа Александра Любимова в эфире. Она была просто в прямом эфире из Балчуга. Так готовились праздновать победу. А успел Лужков поужинать с Лесиным.
То ли пообедать.
То ли пообедать в кафе
Пушкин.
Тогда
это было очень смешно, потому что сообщали, я помню, пресс-службы, что они встретились на нейтральной территории. Лужков и Лесин в кафе Пушкин. Это равное расстояние от Страстного бульвара и мэрии.
И это был первый, наверное, какой-то конкурс, который был малопрогнозируемый итог. Второй конкурс, из которых вот я помню, по крайней мере, если не брать мелкие частоты, интересные определенному региону, это, конечно, конкурс, когда Дарьял ТВ снова была выставлена частота, и за эту частоту боролся Первый канал. Мы не будем говорить сейчас, в каком виде, структуры были по-другому поданы, конкурс был два раза, и с разными концепциями Первый канал выходил, но он не скрывал канал, что ему нужна вторая частота, как такая площадка для опробования, пробирования новых тем, идей, каких-то менее коммерческих проектов, которые не вынуждены ставить в сетку общенационального канала, там, где эти проекты вынуждены давать определенную долю, не ниже, условно говоря, там 20-25%. Они хотели себе площадку. В одной концепции, по-моему, это было именно такое развлекательное телевидение. Конкурс не состоялся, победителя в ноябре тогда не определили, конкурс перенесли на март. В марте они вышли с концепцией, по-моему, новостного вещания канала. Но несмотря на то, что гендиректор первого Константин Эрнст долго сидел в кабинете Лесина, победу одержала все-таки ДТВ. Достаточно успешно перестроивший ряды, надо сказать, что к тому моменту компания Дарьял быстро, выгодно продала свой пакет шведской медиагруппе.
MTG.
Да. И сюда пришли новые люди, какие-то, которые пытались сделать бизнес прозрачный, бизнес честный по западным меркам. И они были в шоке, когда увидели, что они купили канал с частотой, которая вроде бы должна была просто автоматически продляться, а сейчас могут оказаться не у дел. В тот раз, мне кажется, речь шла о том, будет ли принято решение, которое покажет западным инвесторам, что в российский медиабизнес можно вкладываться, либо же будет принято решение, которое, возможно, для российских телезрителей было бы предпочтительной. Мне кажется, Первый канал бы сделал даже на своей второй площадке более интересное для российского зрителя зрелище, нежели то, что сейчас идет на частоте ДТВ, что дает тому же Эрнсту повод часто обращаться к Ане Качкаевой и говорить: ну что, ты хотела, чтобы ДТВ победила. Да. Не знаю, что ему Качкаева отвечает, она это скажет сама. Вот на моей памяти было два самых громких конкурса. Может быть, Женя еще раз.
Я бы напомнил, во-первых, еще конкурс с частотой шестого канала, когда у ТВ-6... Рубильник тот же Михаил Лесин отключил после прихода команды Киселева, и буквально через два месяца уже в новой конфигурации собственников выдал под ту же журналистскую команду, уникальный журналистский коллектив, как тогда все называли, часть отвалившуюся от НТВ журналистов. Вот им дали опять шестой канал, они поработали под логотипом ТВС чуть больше года, и потом теми же методами были исключены. Вот это из громких конкурсов. Я просто хочу сказать, что будущий, предстоящий конкурс в принципе сам по себе уникален, только потому, что впервые так много частот сразу, без конфликтной ситуации, без заведомо, вот то, что сейчас напомнила Лена, в каждом из этих конкурсов была большая политическая подоплека, на мой взгляд. Потому что ТВЦ формальным поводом для объявления конкурсов были предупреждения, выданные Минпечати тому или иному телеканалу. Вместе с ТВЦ, я напомню, тогда же на конкурс выставлялась частота лицензии Первого канала. Ну, фактически никто не сомневался, что ее продлят автоматом. И это был 2000 год, накануне выборов.
Я так понимаю, что... Да, всем это же можно напомнить. Это было напоминание проигравшему отечеству вся Россия, которую ТВЦ поддерживала. Это был месседж или сигнал Березовскому. И в том числе личные амбиции, конечно, министра, который очень любил в ручном управлении порулить индустрией в этом смысле. Это был с ТВЦ, это было с трехслойным медиасоциумом, и это было, в общем...
И с Дариалом тоже была ситуация. Незадолго до конкурса шведы купили этот канал, и тогда сотрудники министерства в частных беседах просто негодовали, что так у нас бизнес никто не делает, надо было прийти, обсудить этот вопрос, поставить в известность, а что пришли люди, абсолютно незнакомые российскому медиарынку, тут же меняют концепцию. Выгнали
зашли,
весь штат.
Зашли, не представились и не попросили. Нет, хотя потом уже, как опять же в частных разговорах, игравшие в том конкурсе люди говорили мне, что ладно, по дешевке скупили, догадываясь, что ничего хорошего из этого не получится. Вот, а потом, значит, представили себя такими пострадавшей стороной. Но мне-то тогда казалось, что все-таки лучше, если есть некоторые правила игры, и если люди честно купили и не знали о том, что их провели, то государству тоже не имеет смысла вести себя как наперсточник. Другое
кстати,
дело, что, к сожалению,
они не выдерживают.
Помните, не выдерживают. Это правда.
Концепция развалилась. Часть наиболее привлекавших нас тогда менеджеров, которые казались менеджерами нового типа, поработавшими где-то за границей, пришедшими сюда делать честный, прозрачный, а не так, как у нас на других каналах бизнес, они уже все ушли с ДТВ, и канал, конечно, выглядит
Я бы защитил нынешний ДТВ, потому что с осени у них сильно изменилась ситуация. Конечно, все еще в эфире после полуночи Playboy продолжается.
Ну, наверное, ТВ продолжается.
Вот. Но там появились неплохие сериалы в прайм-тайм.
Ну, он стал... Мы не будем даже ругать. Мы с вами подведем черту и скажем, что он стал одним из многих развлекательных каналов. Да. И не стал ничем таким, за что уж так следовало в этом смысле убиваться. Наверное, в каком-то виде он там делает бизнес. Я хочу еще вам, коллеги, напомнить самую первую историю, между прочим, с большим пулом частот, когда у самого Петербурга были отобраны общенациональные частоты
Культура.
И переданы каналам «Культура». Это был 97-й год. Тогда, кстати, в отставку был отправлен Олег Руднов, который руководил «Пятым каналом» и теперь стал одним из акционеров этого канала. Да. И надо сказать, что прежний губернатор Яковлев еще в 2002 году говорил, что намерен участвовать в конкурсе на шестую кнопку, но потом, как-то, видимо, поговорив с президентом, решил этого не делать. То есть вокруг «Пятого канала» все время возникала какая-то тема. Но вот смотрите, значит, сильные игроки во всех случаях конкурсная ситуация. которая, как вам кажется, всегда была ширмой для этих обстоятельств, чтобы все-таки выглядеть прилично. Я это потом спроецирую на нынешний конкурс. Или все-таки нет?
В большинстве случаев все-таки это было ширмой, мне кажется. Все решения, как мы с вами видели, принимались за кулисами. И медиа-социум, когда шли эти челночные дипломатии, мы даже знаем, кто передавал месседж от министра Киселева, от Киселева министру, в какой форме надо идти на конкурс, чтобы все-таки прошло. И в случае, естественно, с ТВЦ, когда решение принималось явно не в тот момент, когда голосовали честные члены конкурсной комиссии, внимательно изучившие концепции, а в другом месте. Случай с ДТВ, мне кажется, тоже, в общем, был каким-то решением и месседжем.
Ну, я даже напомню.
И отнюдь не в момент, когда там Эрнст разговаривал, наверное, с Олесиным, решалось, да или нет.
Я не хочу обидеть независимых членов ФКК, конкурсной комиссии, но действительно решения все предопределены. Напомню, с ТВЦ число голосов членов комиссии разделилось поровну, и фактически голос министра Лесина, который возглавляет комиссию и в случае равенства голосов обладает дополнительным голосом, вот он решил ситуацию в пользу ТВЦ. Это говорит о том, что концепция, представленная Любимовым, была очень сильна, и не зря он заказывал Балчук. В случае с ДТВ, во время первого конкурса, неожиданно Михаил Лесин предложил изменить систему голосования. Обычно голосуют мягким рейтинговым голосованием и считают только голоса, поданные за ту или иную концепцию, за того или иного участника. Тут неожиданно Михаил Юрьевич изменил фактически волевым решением систему голосования, в результате чего именно это обстоятельство не способствовало, ну, то есть привело к тому, что первый конкурс фактически не состоялся. То есть вот рычаги...
Но Лесина сейчас нет около рычага управления. Послезавтра будут валить другие.
Я подозреваю, что с ним советовались. Потому что я думаю так, потому что конструкция вокруг конкурса, и мы сейчас с вами поговорим,
очень похожа. Я могу напомнить,
вот
нынешний состав ФКК, фактически за исключением Михаила Федотова, который вошел осенью, в апреле прошлого года обсуждала 8 частот в регионах. В то время активно пиарился канал «Звезда», который еще не был в эфире, и 6 из 8 частот в апреле странным образом получил именно канал «Звезда». Там тоже не все себе, там часть через региональных партнеров, но именно под концепцию, которую никто тогда не видел, при том, что конкуренты у них были довольно серьезные и уже видимые в эфире. Вот, поэтому я не испытываю никаких иллюзий относительно того, что что-то изменилось, что сейчас все честные, и конкурс действительно...
Такую честность каждый
понимал. Нет, тогда мне всегда любопытна мотивация сильных игроков, о которой мы еще поговорим. Зачем они прикрывают вот красивый листок? Да, мне тоже это не всегда понятно. Но об этом мы еще успеем с вами порассуждать, так же, как и выслушаем мнение Анны Пушкарской, корреспондента газеты «Коммерсант» в Петербурге, которая оттуда наблюдает за этой ситуацией. Вам, уважаемые слушатели, мы задали вопрос, что, на ваш взгляд, должен показывать общенациональный канал российских регионов? Вот тут вот Александр из Москвы мне пишет, что, например, хотелось бы видеть такой аналог корреспондентского часа, когда все регионы включаются в эфир большой станции, это он имеет в виду «Свободу». Затея довольно бессмысленная, пишет уже Александр из Москвы. Потому что региональное телевидение так называется, потому что ориентировано на регион и его население. То, что интересно жителям Камчатки, вряд ли будет интересно жителям Брянщины и представляет лишь академический интерес и наоборот. Дальше тут ругаются, говорят, может быть, это будет интересно, но рекламодатель это точно поддержит, и ради этого только он создается. Здесь просто на Солженицына реагируют. Ну, если будет ОРТ, то должно будет показывать во всех новостных программах реальные документальные картинки из жизни простых людей, особенно из села. Так думает Маргарита Николаевна из Москвы. Мы продолжим сразу же после новостей на Радио Свобода. Я вам напоминаю, что в час дня после выпуска новостей слушайте передачу «Правосудие. Кто заплатит за ошибку врача? Почему так сложно выиграть в споре с медицинским учреждением?» На эти вопросы ответят эксперты передачи, адвокат Московской коллегии, адвокатское партнерство Лада Орлова и юрист Санкт-Петербургского центра правового обеспечения медицинской деятельности группа «Онегин». Ведет передачу Марьяна Тарачешникова.
В Москве 11:30, говорит Радио Свобода. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Прокуратура Карачаева-Черкесии возбудила уголовное дело по факту подрыва линии электропередач, по которым электроэнергия поступает в Грузию. 5 опор ЛЭП, расположенных в Учкуланском ущелье Карачаевского района республики, были подорваны неизвестными в ночь на 22 января. В ту же ночь в результате 2 взрывов был поврежден газопровод Моздок-Тбилиси. Поставки газа и электроэнергии из России в Грузию прекращены. Ситуация с энергоснабжением в стране критическая. На Камчатке спасатели вновь пытаются пробиться на снегоходах в колонии грузовиков, заблокированных 17 января снегопадом в районе вулкана Горелый. В помощи нуждаются 16 человек. У них закончились запасы продуктов и топлива. Во Владивостоке по делу о пожаре в офисном центре, в результате которого погибли 9 человек, обвинения предъявлены еще 2 должностным лицам, сообщил журналистам прокурор Приморского края Александр Аникин. В палестинской автономии сегодня последний день избирательной кампании. Выборы в парламент состоятся в среду. Основная борьба разворачивается между правящей партией Фатх и радикальной группировкой Хамас. Правоцентристский кандидат Анибал Кавака Силва в воскресенье избран президентом Португалии. За него проголосовали около 51% избирателей. Эво Моралес приведен в воскресенье к присяге в качестве нового президента Боливии. Моралес стал первым президентом Боливии, представляющим коренное население страны индейцев. В Косово объявлен 15-дневный траур в связи со смертью президента края Ибрагима Руговы. Похороны пройдут 26 января в Приштине. Переговоры о будущем статусе Косово, намеченные в Вене на 25 января, перенесены на февраль. Суд в Стамбуле решил отказаться от обвинения в адрес известного писателя Орхана Памука в оскорблении турецкого народа.
Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам. В час прессы, который наступает в эфире «Свободы» с 11 до 12, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Здравствуйте, я Анна Качкаева. Мы продолжаем. И сегодня с моими коллегами Еленой Афанасьевой из «Эхо Москвы» и Евгением Кузиным из газеты «Известия» обсуждаем тему общенационального канала российских регионов, о создании которого будет объявлено после конкурса в среду 25 января. Вот мои коллеги, в общем, так же, как и я, не сильно верят в конкурсность этой конкурсной ситуации, но, тем не менее, мы все-таки пробуем обсудить и с вами, уважаемые слушатели, нужен ли он вам, и что бы вы хотели видеть на этом канале. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00, электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Еще раз напомню, что конкурс этот беспрецедентный, потому что редко выставляется пулом 41 частота в 41 населенном пункте и городе страны, хотя часть из них еще предстоит разрабатывать, это отдельная главная боль. И вещание будет вестись победителем из второй столицы, из Петербурга. В этом смысле появляется принципиально другая телевизионная сеть. Мы пытаемся вот обсудить с коллегами, предопределен ли победитель и зачем в этом конкурсе участвуют сильные компании, если он предопределен, и что понадобится победителю, когда он выиграет, чтобы сделать этот канал интересным. Напоминаю вам, что мы, правда, об этом рассказывали, что уже ясно, что в конкурсе будут принимать участие несколько известных компаний. Например, СТС Медиа с каналом «Домашний», представлять его будет Александр Роднянский. Канал РЕН-ТВ тоже с идеей как-то трансформирования вот это вот в региональное вещание. Санкт-Петербургский пятый канал, и приедет, видимо, в Москву его руководитель, будет также принимать в конкурсе участие канал «Звезда», что понятно, и, как ни странно, MTV Россия, новый проект, ник «Детское телевидение», хотя не очень понятно, как эта концепция укладывается в представление об общенациональном канале российских регионов. Правда, уже главный редактор этого телевидения Борис Грачевский сказал в одном из интервью моим коллегам, что, скорее всего, конкурс они не выиграют. Просто, видимо, Санкт-Петербургское телевидение в этой стране, это я подчеркиваю цитата, будет важнее, чем детское. Видимо, по-прежнему. Потому что коллеги напомнили, и напоминаю вам, что в предыдущих конкурсах тоже ведь участвовали детские проекты. И компания «Класс», и просветительская «Рамблер ТВ».
Я могу напомнить, что 10 января, как только отшумели праздники, буквально первая цитата Михаила Тесланинского была сказана о том, что нужен детский канал, и что он будет создаваться. Ну, цитата была такая абстрактная и подвисшая в воздухе, что кем будет создаваться, с государственным ли участием, на какой частоте, все это было не проговорено.
Да. Он об этом говорил и в декабре
на торгово-промышленной палате. Ну, а в понедельник минувший у нас здесь в эфире.
Ну, думаю, что это явно не под этот конкурс цитата.
Нет, эта цитата не под этот конкурс. И вообще я предположила и задала этот вопрос Михаилу Сеславинскому, почему тогда в первоочередных задачах возникла год назад идея канала «Звезда», например, не детского, если уж так все обеспокоены вопросом детей.
Но... Да и спорт на шестой кнопке, так, в общем-то, незаконно.
Ну, спорт у нас психотерапевтическое действие оказывает. Прежде чем мы будем включать наших слушателей, я хочу предоставить слово Анне Пушкарской, корреспонденту газеты «Коммерсант» в Петербурге, которая расскажет вот о том, как из Петербурга видится эта ситуация с конкурсом на пятую кнопку.
Как ни странно, сама интрига, связанная с завтрашним конкурсом, в Петербурге практически сейчас уже не обсуждается. Видимо, все уже почти уверены, что инициатива Валентина Матвиенко по возвращению пятому каналу федерального вещания уже заранее поддержана федеральным центром, и, скорее всего, этот проект будет реализован. Причем сама губернатор недавно уже заявила, что, скорее всего, где-то в сентябре 2006 года пятый канал выйдет в федеральный эфир. Ну, что касается самой концепции, которая предусматривает это возвращение, они практически тоже ничего не известны. Руководство канала строго засекретило всю информацию об этом, ссылаясь на жесткую конкуренцию конкурса. То есть все-таки официальная позиция, что конкуренция существует, и выиграть эту кнопку будет достаточно трудно. Поэтому судить об этой концепции можно только по каким-то косвенным признакам. Ну, во-первых, руководитель канала Марина Фокина, она известна как соратница Олега Добродеева, она бывший директор петербургского филиала ВГТРК. Причем с приходом ее на пятый канал, который состоялся как раз одновременно с приходом Валентина Матвиенко в Смольный, практически местная дача компания ВГТРК и пятый канал воспринимаются в городе как единый холдинг. У них даже есть совместные проекты. В частности, они вместе выпускают программу губернаторскую «Диалог с городом». Но, кроме того, можно вспомнить о том, что действительно, если говорить об исторической справедливости, то когда в 1997 году у пятого канала забрали федеральные сети, в этот момент один из акционеров нынешних канала, Олег Руднов, как раз готовил проект создания регионального канала «Регионы России». Существовало уже даже постановление Совета Федерации, в который тогда входили губернаторы, о том, чтобы на базе пятого канала создать некий федеративный канал. То есть губернаторы были готовы вкладчины его финансировать, что, в общем, тогда не очень понравилось правительству России. И, в общем, как известно, в результате канал стал культурным, и кнопка переехала в Москву. Но можно предположить, что теперь Олег Руднов, который стал одним из акционеров и вместе с лояльными федеральному центру коммерческими структурами, могут возобновить ту же самую идею. Правда, вряд ли этот канал может быть уже, может восприниматься уже как федеративный. Вероятнее всего, все-таки это будет канал подконтрольный федеральному центру, то есть очередное государственное телевидение, которое будет позиционировать себя как канал региона России и финансироваться коммерческими структурами, лояльными федеральному центру. Ну, все остальное, я думаю, что мы узнаем уже завтра, после того, как состоится конкурс.
Это была Анна Пушкарская из Петербурга, корреспондент газеты «Коммерсант», и она нам рассказала о том, как вся эта ситуация видится из северной столицы. Мы тут вот с коллегом Еленой Афанасьевым и Евгением Кузиным поулыбались. И я хочу просто, прежде чем включать слушателей, все-таки свое недоумение выразить и у вас спросить. Вы полагаете, зачем уважаемые вещатели, как то Александр Роднянский, представители РЕН-ТВ, ну, «Звезде», понятно, надо, а там Национальный телевизионный синдикат, Игорь Мишин и за ним стоящий Константин Эрнст, зачем? Зачем они участвуют в этом?
А вы у них спрашивали, Аня?
Спрашивала.
Что сказали?
Ну, конкурс, а почему нет? Нельзя же, чтобы это выглядело, мы еще поборемся. Ну, посмотрим,
кроме того,
пусть поборемся.
Что, наверное, это очередной повод для какого-то пиара и заявить о себе, о каких-то претензиях на большее, нежели там вещание домашнего в нескольких регионах или РЕН-ТВ, как сеть хотела бы расширяться. Кстати, РЕН-ТВ это отдельный случай, потому что все-таки РЕН-ТВ это совладельцы, нынешние владельцы, совладельцы и, по сути, основные управленцы РЕН-ТВ, они также обладатели большого пакета акций в том канале, который уже предопределен в победители. И как раз, когда происходила трансформация, смена руководства осенью на РЕН-ТВ, а потом такая информационная зачистка с отключением Ольги Романовой от эфира, тогда и говорили о том, что не исключена конструкция, при которой даже РЕН-ТВ становится часть становится просто московским корпунктом вот этой компании, которая послезавтра должна получить эту большую...
Нет, там, там схема сложнее, просто
РЕН-ТВ... Это я очень грубо говорю.
РЕН-ТВ не обладает как собственник хорошими региональными частотами, которые могут быть привлекательны для немцев, например.
Да, то есть зачем идут они, то есть там выгорит, так там, ну, трудно понять. То есть, по сути, это одни руки.
Ну, у меня свое объяснение есть, зачем в РЕН-ТВ выходить. Вот, никто не знал, что будет так много серьезных участников.
А, ты думаешь, что они просто создавали
иллюзию? Я для себя, я уверен, да, что РЕН-ТВ появилась как второй участник для того, чтобы конкурсная ситуация была явной. Вот. А большие игроки сунулись, ну, вот как правильно заметила Лена, напомнить о себе. Плюс, мне кажется, что существует еще вот в номенклатурных и медиа-менеджерских кругах такое вот ощущение. Раз попросил, два попросил, вот это вот воспоминание о просьбах, оно накапливается.
Ты стоишь в очереди.
Власть имущие чувствуют, что вот, ну, в прошлый раз мы его прокинули, позапрошлый раз прокинули, но, может быть, в этот раз что-то подыщем, вот-вот.
Ну, частотку поменьше, ну,
да.
Что-то дать.
Ну, в общем, веселое такое у нас у всех с вами настроение, хотя я говорю, что победителю не сладко придется, посмотрев на города, которые здесь указаны, во-первых, как минимум 6 из них еще только предстоит разработать, а это не маленькие деньги. А во-вторых, мощности не очень сильные. То есть с сетью будет большая проблема.
А я хотела сказать еще о том, о чем мы не сказали. Когда в 1997 году отключали петербургский канал от достаточно массового охвата, потому что европейская часть, по сути, была покрыта, это была пятая кнопка, в очень многих регионах страны, это действительно не было чисто питерским телевидением, и это было очень сильным телевидением. Уже о затухающем колебании, то есть не таким, как оно было в конце 80-х, в начале 90-х, но самобытным, своеобразным и очень отличающимся от всего, что было в эфире рядом с ними. То, что за эти годы Петербург, Пятый канал перестал быть таковым, а стал просто таким региональным, вот лицом городу, лицом губернатору, это очевидно. Когда бываешь в Петербурге, его видишь, или на каких-то конкурсах работы, представленные коллегами с этого канала, ничем, скажем, мягко не блещет и не отличается от каналов мэрских, губернаторских в других регионах. Что он может представить с точки зрения интереса для вот того 41 территории, которую им придется забрать. Вот в том репортаже, который Аня сделала из Петербурга, хорошо было сказано, что вот надо будет, деньги будут бизнесменов, которых, очевидно, просто построят и скажут дать деньги. Потому что, придя в чужой регион со своим вещанием, очень трудно там будет собирать рекламу,
кстати,
непонятно
скажу,
под что.
Я перечислю некоторое количество городов. Якутск, Шахта, Чита, Уфа, Улан-Удэ, Тверь, Салехкар, Цевтыхкар, Петропавловск-Камчатский, Оренбург, Новороссийск, Нижний Новгород, Назрань, Мурманск, Красноярск, Кострома, Казань, Калуга, Горно-Алтайск, Волгоград, Брянск, Благовещенск, Биробиджан, Бийск, Архангельск.
Вот в Биробиджане будет очень интересовать, что скажет Валентина Матвиенко.
Вы как-то, да, вы искренне верите, что конкурс для зрителей придумали?
Нет, ну, понимаешь, конкурс не для зрителей, но они же выходят все-таки с концепцией канала, который должен быть, по крайней мере, неубыточным, да? По крайней мере, эту 41 частоту, как Аня сказала, там надо разрабатывать, там надо вкладываться финансово в то, чтобы эти частоты заработали. Я уж не говорю, контент, который должен быть интересен не только питерскому региону, но большой части страны, не только европейской, а широкому охвату. Ну, это деньги.
Власти,
а где? А деньги откуда?
Власти первой столицы, в смысле главной столицы Москвы, они на протяжении уже многих лет активно поддерживают бюджетными, в смысле из городского бюджета, деньгами канал ТВЦ.
Ну, заметь, Женя, канал ТВЦ, когда претендовал в пору президентских амбиций Лужкова на всеохватность такую, на федеральность, он очень пытался это сделать. Ну, деньги сейчас, были большие, а толку
кстати, неизвестно. Не сейчас с этим каналом тоже он скорее подождем, в московскости да, будет да, дрейфовать.
Да. Нет, я к тому, что деньги есть да, где взять, если было бы желание.
Да, и я бы все-таки еще, я забыла сказать, что в числе конкурсантов есть еще Национальный телевизионный синдикат сказал, и что конкурс будет в среду, а не во вторник, как оговорилась Аня. Давайте послушаем, прежде чем разговаривать уже и подводить итоги наших слушателей. Напоминаю, что в эфире программы «Смотрим телевизор» в рамках «Часа прессы». Со мной в студии Елена Афанасьева, Евгений Кузин, Владимир Стул. Вы в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Прежде всего, реплика. Угу. Дело-то не в количестве, а в качестве каналов. Дело в том, что они все как близнецы-братья, похожи друг на друга. Гнусная реклама и такая информационная телевизионная ересь, которая просто развращает человека. Я бы предложил продуцировать, что ли, или клонировать канал «Культура». Это единственный, пожалуй, канал эфирный, который можешь смотреть. Потому что каждый человек, вы помните, по Фрейду, является противником культуры.
Понятно, да. Владимир. Расскажите мне, пожалуйста, как вам кажется, может быть, канал российских регионов вам интересен в Туле?
Может быть, интересно, если он будет давать качественные программы типа культуры, то есть нормальные
понятно,
ретро-фильмы.
Понятно. Владимир Александрович из Кемеровской области, здравствуйте.
Здравствуйте. Я бы хотел узнать, именно в какое воскресенье был репортаж о британском посольстве. Дело в том, что вчера на Кемеровской области специальном корреспонденте после вести недели был репортаж о частном зверинце в Домодедовском районе Московской области.
Я подозреваю, Владимир Александрович, что на Урал и на Сибирь прошел заявленный в программе репортаж, а вот уже на европейскую часть пошел тот репортаж, о котором мне пришлось сказать в начале нашей программы. Антон нам пишет, объясните, чем канал российских регионов будет отличаться от нынешних центральных каналов?
Спросите у создателей.
Да. Ну, вообще, на самом деле, я разговаривал...
Там будет больше Валентина Матвиенко.
Не знаю. Я разговаривала с членами Федеральной конкурсной комиссии, которые, разумеется, не могут ни о каких предпочтениях сейчас до конкурса разговаривать с нами. Но даже по их намекам и разговорам, там есть несколько сильных концепций, которые каким-то образом эту региональную тему все-таки решают. И я действительно не убеждена, что этого конкурса не будет, что наверняка будет неплохая концепция домашнего, наверное, неплохая у Национального телевизионного синдиката. Кстати, нельзя исключать, что у самого Пятого канала будет вполне вменяемая концепция. Так что там будет кому с чем побороться. Другое дело, что...
Именно этим конкурс интересен. В любом случае, я вижу главную пользу подобных громких конкурсов в том, что они стимулируют появление и какую-то апробацию на прочность разных телевизионных идей. Жаль, что не все или большинство из них потом не реализовываются.
А вот Людмила, откуда она? Сейчас я посмотрю. Людмила Ивановна не написала, откуда. Пишет, что канал должен показывать всю правду о регионах. Культуру, образование, как живут эти регионы во все времена года. Жизнь простых людей, национальные особенности, быт, детство, старость, чудиков, ученых и самородков, сельский час.
Знаете, у нас сейчас чудиков хорошо очень много в новостях. Я сюда собиралась, НТВ как раз показывала девочку, которая в новостях, которая там 30 лет по году записывает. Раньше такой сюжет в новостях представить было очень трудно. Но сейчас вернулись к чудикам, других новостей у нас нет.
Людмила Ивановна из Смоленской области, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Вы знаете, какой канал не открой, если он будет независимым и высококачественным, долго ему работать не дадут. А я что хотела бы, чтобы тоже типа культуры, как один товарищ говорил, лекции Юрия Лотмана, концертах Воростовского и что-нибудь более простое, и пояснение о жизни народов, что мы туда пришли, принесли не убийство и ненависть, а какую-то культуру, в общем, вот, дружба между нациями. А то ведь наших северян приехали на какой-то конкурс, 4 человека, и сбили свиреп, они уехали, такая информация промелькала. Мы ужасные, но хорошими быть телеканалу не дадут.
Я вот единственное всегда удивляюсь, я согласна со слушателем, но если есть уже один канал культуры, он у вас есть, там есть Хворостовский, слава тебе, Господи, и Лотман, ну почему же нужен еще один такой же?
А вот о межнациональных отношениях на таком канале, наверное, бы можно было,
да,
разговаривать.
Конечно. Это я правда. Не думаю, что нужен клон культуры.
Абсолютно, я тоже не убеждена совершенно. И это попытка хоть как-то представить страну, потому что у нас на всех каналах только точка зрения Москвы, на всем Москве.
Теперь будет еще и Петербург.
Ну, может быть. Важно, чтобы не конкурс...
Найди три отличия.
Чтобы не конкурс прошел, а чтобы вновь организованный канал был интеллектуальным, высоконравственным, содержательным.
Да еще не мешало бы профессиональным с телевизионной точки зрения.
Так, Владимир из Московской области, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, я не знаю, как бы вот тенденция региональных каналов, вот, потому что есть у нас два канала общегосударственных, на них тоже смотреть особо нечего с точки зрения
разве
региональной политики,
два?
Да. Что может предложить этот канал будет? Я хотел бы, чтобы радиостанция «Свобода» как бы немножко осветила региональные телевизионные, ну, те компании, которые уже существуют в регионах, что они там показывают. Просто
правильно, Владимир, я с вами согласна, очень тяжело это по радио сделать. Лучше бы это бы вам видеть. И с этой точки зрения, если бы канал действительно сознательно программировал телевидение российской провинции вменяемо, нашел возможность разговаривать со всей тысячей региональных телекомпаний, которые есть, которые делают разного типа программу, разные новости. Из этого, наверное, бы что-нибудь очень эффектное могло получиться. И вот тут и Валерий, и Александр, и еще Валерий пишут нам, что хотели, и Валерий, и я хотели бы видеть на этом канале представителей всех национальностей, чтобы они говорили о жизни всей России. Вот посмотрим, что представят нам наши конкурсанты. Вы согласны, Владимир?
Алло.
Да.
Вы меня сейчас слышите? Да. Но я хотел бы сказать другое еще немножко, что вся Европа уже перешла на цифровое телевидение, где уже вопрос как бы частоты каналов не стоит. Там только, как говорится, создавая нормальную концепцию и приезжалось, получая лицензию, вещай. То есть вопрос-то стоит, у нас тоже должен перейти, но с нашей технической вооруженностью мы даже два канала на всей стране только имеем. Они как бы в том многообразии, которое должно быть представлено. И вот почему я это говорю, что сейчас люди должны все-таки, те, кто стоят у руководства канала, задуматься о том, что они показывают народу. То есть народ должен голосовать за эти каналы, сам выбирать, как бы. А им этого не дают права, народу выбирать это. Вот
понятно, понятно. Владимир, вы немножко преувеличиваете, конечно, о повальной цифровизации Европы и Америки. Там тоже, в общем, большие проблемы. Хотя, конечно, разнообразие каналов действительно очень велико.
Я хотела сказать только, что народ, в общем-то, и голосует тем, как смотрит, потому что все равно каналы, большинство каналов живут на рекламные доходы, реклама распределяется за счет рейтингов, и если канал даже так создадут сверху и отдадут ему полчастот, но не будет рейтинга, ни один бизнес очень долго такой огромный канал удержать не сможет, потому что это будет очень затратно.
Значит, я не произношу фразу в этой стране, я стараюсь вообще не произносить таких фраз. Я цитировала господина Грачевского, который, поскольку с большим скепсисом относится к участию, видимо, в этом конкурсе, хотя и участвует, именно он произнес фразу, что в этой стране санкт-петербургское телевидение будет важнее, чем детское. Это я уточняю нашим слушателям, которые пытаются меня опять упрекнуть в якобы непатриотизме. Вы постоянно упоминаете канал «Звезда», но его ведь нигде не видно. Нет, его видно.
Ой, вчера у меня был в эфире на «Эхо Москвы» как раз Андрей Разбаша и давал инструкцию по применению, как найти канал «Звезда», на какой частоте, с какими усиками должна быть антенна. Так что, если вам очень интересно, расшифровку на сайте «Эхо Москвы» посмотрите. Там он описывает, как его поймать.
Где-то он принимается, где-то нет. В регионах лучше, в некоторых районах Москвы хуже. Но везде заведен, в общем, в кабель. Из Петербурга Сергей, здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Вы знаете, вот по поводу концепции вот этого питерского канала. Во-первых, это
регионального,
канал...
он теперь не будет питерским.
Ну, а кто ему мешал быть нормальным вот сейчас? Вот, потому что это канал совершенно такой заштатный, такой, ну, провинциальный. Сукубы. И главная концепция его, по-моему, это любовь госпожи Матвиенко, других там нету, и сериалы, больше там ничего нету. Я очень сомневаюсь, что они как-то смогут стать нормальными. Это не то телевидение, которое было в конце там 80-х, начале 90-х. Спасибо.
Понятно. Вот наш слушатель тут пишет, что такое телевидение будет иметь эффект, если возобновится прямой эфир, иначе это демагогическое мероприятие. Не знаю, у этого телевидения нет аналогов, его довольно сложно представить, но именно потому, что в конкурсе участвуют сильные игроки, может быть, там есть какие-то интересные идеи. Юрий из Петербурга, здравствуйте.
день. Я бы хотел сформулировать главную мысль, что новый канал должен стать дайджестом лучших уже существующих региональных программ.
Да, возможно.
Вот. И пусть вот эти самые академики, они не только статуэтки вручают, но и в частности определяют, вот какие программы мы сможем видеть регулярно, в режиме практически реального времени. Естественно, за исключением чисто местечковых программ, которые неинтересны в соседнем населенном пункте. Вот. И, естественно, исключая всевозможные такие интернациональные вещи, как там сериалы, развлекаловка такая, которая уж, ну, и так по всем каналам идет. И поддерживаю полностью всех своих предыдущих земляков, что местный пятый канал не интересен даже нам. Мы новости из Петербурга узнаем из центральных каналов. А этот канал, ну, абсолютно ни на что не способен.
Спасибо. Спасибо вам, Юрий. Ну, в общем, конечно, приговор. Да. Питерскому.
Хочется посмотреть на этих людей, которые проголосуют.
Да, хочется, во-первых, посмотреть на людей. Во-вторых, я не убеждена, что телевизионный канал может быть сплошняком, таким дайджестом. Тогда он дайджестом не может быть общенациональной сетью. Тогда он должен быть в кабеле. Это опять вопрос подхода и того,
потому что даже вот эта концепция работает. Аня, знаете, это лучше других, что когда на телевизионных конкурсах смотришь региональные программы, это интересно с точки зрения профессиональной, как это сделано, но с точки зрительской это не всегда интересно. Поэтому как раз концепция регионального телевидения должна быть настолько ювелирно сделана, чтобы это было интересно везде. То есть должен быть найти такой интересный поворот. Может быть, в концепциях и появится. Посмотрим послезавтра.
Сергей Петрович напишет: Питер должен гордиться тем, что на его останках расцвел единственный в Москве культурный канал, который так и называется. Между прочим, вот если эту аналогию-то проводить, хуже-то не стало, когда на базе питерской частоты...
Это, в общем, стало лучше, судя лучше, потому, да? Что все наши слушатели хотят еще культуры.
И еще один, да? То есть может оказаться так, что в результате даже этих сложных манипулятивных конкурсах получится что-нибудь приличное? Вы как думаете?
Нет, получиться это приличное, конечно, может. Видите, культура получила, как мы уже сказали, ничего плохого не стало. Вопрос в том,
извините,
что...
я вас прерву. Тут три мнения. Будет ли сохранен канал культуры? Ничего ли с ним произойдет? Так. Вот только, товарищи дорогие, вы не думайте, что это что-нибудь произойдет с каналом культура. С культурой ничего не произойдет. Это на базе пятого питерского канала может появиться новая национальная сеть.
Я хотела только сказать, что, конечно, концепт и ее воплощение — это две большие разницы, потому что я уже в начале программы сказала, что когда очень многие из нас освещали конкурс, где разыгрывалась частота ДТВ, и многие думали о том, что, конечно, крайне неприлично лишать несчастных шведов, пришедших чисто и честно играть на этом рынке, частоты и так далее и тому подобное, а сейчас думаем, что творческий потенциал этого канала мог бы быть лучше, если бы пришел первый канал. То же самое, когда мы видим, уж пусть не обижаются коллеги с ТВЦ, потому что канал плохой, это все видят, канал съедает...
Он неплохой, он странный.
Странный, и канал, который съедает из московского бюджета 80 миллионов долларов, а на рекламе зарабатывает при всех возможностях только 20, это, конечно, далеко не самый талантливый, далеко не самый интересный зрителю канал, потому что реклама — это рейтинги. Может быть, если бы в тот момент ВИД пришел, тоже было лучше. Но это мы говорим 8, там, условно говоря, 6-8 лет спустя. Что будет? Через 6 лет, наверное, видно будет.
Конкурс на эту частоту состоится уже в среду, и мы вам сообщим о его результатах. Я благодарю Елену и Евгения, и вас, уважаемые слушатели, отвечавшие на вопросы. А «Свобода в полдень», которая выйдет в 12 часов в эфир, будет рассматривать следующие темы. Энергетический кризис в Грузии, шпионский скандал между Россией и Британией. ПАСЕ начинает рассмотрение ситуации с правом человека в России.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах.
9355, 15130 и 15410. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».